Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Международная амнистия опубликовала ежегодный доклад, посвященный соблюдению прав человека в мире. Борцы с коррупцией из Transparency International обеспокоены непрозрачностью в ходе подготовки к чемпионату по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В США, в штате Невада, на выборах кандидата в президенты от республиканской партии победил Дональд Трамп. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Ситуация в России и государствах Центральной Азии в сфере соблюдения фундаментальных прав и свобод человека остается плачевной, да и Европе в этой области заметен определенный откат. Таковы выводы правозащитной организации «Международная амнистия», содержащиеся в ее только что обнародованном ежегодном докладе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Коневская.
Для Европы в 2015 году основным вызовом стал миграционный кризис, масштабы которого продолжали расти главным образом из-за непрекращающегося вооруженного конфликта в Сирии. Европейские государства, за редким исключением, оказались неспособны достойно принять этот вызов и оказать должную помощь бегущим от войны людям, говорится в отчете Международной амнистии. Негативно отразился сирийский конфликт на и без того сложной ситуации в сфере соблюдения прав человека в России. 30 сентября Россия начала нанесение авиаударов в Сирии, официально направленное против организации «Исламское государство». Однако нередко целями бомбардировок становились и другие группы, выступающие против президента Сирии Башара Асада. Следствием этих авиаударов стали многочисленные жертвы среди гражданского населения. Россия отрицает данный факт, отмечается в документе. Не внесла Москва посильной лепты и в разрешение миграционного кризиса, вызванного сирийской войной. Авторы доклада ссылаются на официальные данные, согласно которым в течение первых 9 месяцев 2015 года 130 297 человек получили временное убежище в России. Из них 129 506 человек – граждане Украины и лишь 482 – сирийцы. Из 1079 запросов о предоставлении статуса беженца, лишь 96 были удовлетворены. Ни один выходец из Сирии не получил данный статус. Составители отчета напоминают, что неправительственные организации неоднократно информировали о многочисленных бюрократических препятствиях, с которыми в России приходится сталкиваться тем, кто обращается за предоставлением временного или постоянного убежища. Семья из 6 сирийских беженцев, четверо из которых дети, в течение 2 месяцев была заблокирована в международной транзитной зоне аэропорта Шереметьево в Москве. Пограничная служба отказала им во въезде на российскую территорию 10 сентября, мотивируя это тем, что они предъявили поддельные документы. 19 ноября Химкинский суд предписал им выплатить штраф размером в 10 тысяч рублей за попытку пересечь границу по поддельным документам. На следующий день запрос сирийской семьи на получение убежища был оформлен, и при поддержке НПО «Гражданское содействие» она перебралась в Тверскую область, говорится в отчете Международной амнистии. Впрочем, проблемы с правами человека в России вызваны и большим количеством внутренних причин. В докладе правозащитников приводятся примеры вступивших в силу новых ограничений свободы слова и собраний, усиления нажима на некоммерческие организации и ЛГБТ. ЛГБТ-сообщества, репрессий против представителей политической оппозиции. Подчеркивается, что Конституционный суд РФ отныне уполномочен признавать недействительными постановления Европейского суда по правам человека, если таковые идут вразрез с позицией Москвы. Особое волнение правозащитников вызывает закон, ограничивающий свободу гражданского общества, ставящий на НПО клеймо «иностранный агент» или «нежелательная организация», рассказала в специальном интервью «Радио Свобода» Ан Недрум, координатор французского отделения Международной амнистии по России.
Власти отныне рассматривают многие неправительственные организации как реальную угрозу безопасности государства. Серьезное беспокойство вызывает и законодательство, касающееся права на участие в демонстрациях. В минувшем году активист Ильдар Дадин был заключен под стражу лишь за то, что он 4 раза выходил на мирную акцию протеста.
На сегодняшний день Россию, к сожалению, нельзя назвать правовым государством, отмечает Ан Недрум. По ее словам, ни для кого не секрет, что российская судебная система не является независимой. В отчете международной амнистии в этой связи подчеркивается, что несколько громких судебных процессов в минувшем году выявили серьезные недостатки системы юстиции в России. Несоблюдение принципа равных возможностей, применение пыток и других недопустимых методов ведения следствия, принятие судами показаний, полученных под пытками, использование в целях обвинения анонимных свидетельств и других элементов, которые защита не способна опровергнуть под предлогом их секретности, несоблюдение права обвиняемого на выбор адвоката. В итоге менее половины процента судебных процессов в России в 2015 году завершились оправдательным приговором, говорится в документе.
Истязание заключенных в России является обычным делом, несмотря на закон, запрещающий использовать показания, взятые под пыткой. Адвокатам не позволяют присутствовать при допросах, и это в очередной раз стало очевидно во время процессов по болотному делу. Защита представляла по этим делам видеоматериалы, четко свидетельствующие о невиновности обвиняемых, но эти улики суд не принимал во внимание.
По словам Ан Недрум, до недавнего времени россияне, по крайней мере, могли надеяться, что справедливость будет восстановлена при обращении в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Но теперь ситуация изменилась.
Европейский суд по правам человека вменял Российской Федерации выплату компенсации жертвам признанных несправедливыми судебных процессов и требовал возобновления расследований. До сих пор в целом компенсации выплачивались, хотя дела и не получали нового хода. Согласно новому российскому закону, любое решение Международного суда в сфере прав человека может быть признано недействительным Конституционным судом Российской Федерации. С точки зрения международного законодательства это совершенно чудовищный факт, учитывая, что Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека.
Отдельная глава отчета международной амнистии посвящена свободе слова в России. Как отмечают эксперты организации, эта свобода остается крайне ограниченной, как в силу прямого контроля власти за деятельностью СМИ, так и в результате самоцензуры в редакциях. На вопрос, есть ли сегодня в России свободные и независимые средства массовой информации, однозначного ответа нет, считает Ан Недрум.
Можно сказать и да, и нет. Существует телеканал «Дождь», есть «Эхо Москвы», «Новая газета», но в реальности даже эти независимые СМИ проводят политику самоцензуры, потому что прекрасно понимают, что им грозит при освещении тех или иных тем. В сфере интернета можно было видеть результаты вступления в силу в феврале 2014 года закона Лугового о блокировке экстремистских сайтов. Это очень ограничительное законодательство, позволяющее прокуратуре без санкции суда запрещает деятельность любого интернет-сайта по обвинению в экстремизме.
Проблема в том, отмечает представитель международной амнистии, что в большинстве случаев принятые в России в последние годы ограничительные законы дают экстремизму очень расплывчатое определение, что позволяет ставить под сомнение и запрещать деятельность любого человека, организации или средства массовой информации. В реальности эти ограничения бьют не по экстремистам, а по тем, кто с ними пытается бороться, считает Ан Недрум. Ситуация с правами человека на Северном Кавказе еще сложнее, чем по России в целом, отмечает французская правозащитница.
Все, что мы порицаем, говоря о центральной власти, а именно коррупция, при которой купить можно кого угодно, включая судей, сфабрикованные дела, на Северном Кавказе существуют в многократном объеме. Там также происходят исчезновения людей, пытки, убийства. Правозащитники там находятся под постоянной угрозой в гораздо большей степени, нежели в других регионах России. Вопиющий пример. Не далее, как 20 января этого года, угрозы в адрес руководителя общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоря Каляпина, исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и зампреда партии «Народной свободы» Ильи Яшина поступили непосредственно от властей Чеченской Республики, от самого Рамзана Кадырова.
В отчете Международной амнистии приводится и другой пример – угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, обнародованные официальным чеченским информагентством «Грозный информ». Как сообщала Радио Свобода, Елена Милашина первой рассказала о готовящейся свадьбе начальника РОВД Ножа-Юртовского района и несовершеннолетней девушки. Этот материал, отмечают составители отчета, вызвал большой общественный резонанс, а журналистку сделал мишенью для нападок со стороны чеченской власти. Французское отделение Международной амнистии следит и за ходом расследования убийства Бориса Немцова. У одного из задержанных по этому делу чеченцев обнаружилась родня во Франции, рассказывает Ан Недрум.
Совершенно случайно выяснилось, что тетя одного из трех жителей Чечни, задержанных по делу об убийстве Немцова, проживает во Франции. Мы провели несколько акций в данной связи, поскольку нам стало известно, что этот задержанный в ходе следствия подвергался пыткам. Мы ни в коем случае не говорим, виновен он или нет, но международная амнистия отстаивает права всех, не только невиновных.
Ситуацию в сфере гражданских прав и свобод в современной России Ан Недрум сравнивает с тем, что происходило в советские времена.
В течение 35 лет я занимаюсь этим регионом. Я хорошо знаю всех диссидентов, мы их поддерживали, боролись за них. Многие в итоге приехали в Париж. Принцип этих людей был прост – уважать закон и действовать открыто. Я помню две основные статьи, по которым в СССР проходили диссиденты – агитация и антисоветская пропаганда и клевета. Сегодня это называется по-другому, но суть существующего ныне закона аналогична, с той разницей, что сегодня правой рукой Кремля является церковь, поэтому нет гонений на религию. Определять неправительственные организации как иностранных агентов равносильно причислению их к категории шпионов и врагов народа, как в прошлом происходило с диссидентами.
Реальной политической оппозиции в России не осталось, считает правозащитница. По ее мнению, система построена таким образом, что оппозиционерам в России сегодня крайне сложно на что-либо рассчитывать. Демократия обычно строится медленно, но поступательно, отмечает Ан Недрум. И Россия явно идет сейчас не в том направлении. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало доклад, посвященный анализу коррупции в мировом спорте. Одна из глав доклада посвящена подготовке к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Российское руководство не усвоило негативных уроков Сочинской Олимпиады и раскрывает недостаточную информацию о строительстве стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира 2018, констатируют авторы доклада о коррупции в спорте. По их словам, отследить реальный уровень расходов в конкретном регионе или городе крайне сложно. Исследователи Transparency ожидают, что изначальная смета в 16 миллиардов долларов, как и в случае с Олимпиадой в Сочи, способна увеличиться в несколько раз. Напомню, что зимние игры обошлись России по официальным данным в 51 миллиард долларов при изначальной смете в 12 миллиардов. Подробнее о коррупции в российском и мировом спорте Радио Свобода рассказал один из авторов доклада, заместитель директора Transparency International Россия Андрей Жвирблис. Transparency делает доклады по коррупционной составляющей в разных сферах человеческой деятельности. Вот на этот раз доклад посвящен именно спорту. Почему Transparency решила сделать такой доклад? Видимо, это как-то было навеяно минувшим годом, который был достаточно насыщенным на всякого рода скандалы в спортивной сфере.
На самом деле это не связано с последними скандалами. Может быть, вы там имеете в виду, например, историю с FIFA, потому что доклад начал готовиться до того, как история с FIFA стала публичной. Но на самом деле, во-первых, понимание того, что спортивная сфера, она является крайне важной и весьма высоко коррумпированной, оно есть достаточно давно. Например, те злоупотребления FIFA, информация о них, она существует, она была достаточно известна. Другое дело, что в прошедшем году мы увидели, как она начала выливаться в конкретные уже какие-то уголовные дела, расследования, обвинения и так далее. Во-вторых, важная часть вопроса в том, что спорт – это крайне важная такая часть человеческой деятельности, причем в таком немножко идеалистическом смысле мы можем говорить о том, что спорт – это то, на что обращают внимание люди, то, что является в каком-то смысле эталоном для людей, всех людей, которые там смотрят, не знаю, футбол, ходят болеть на стадионы, которые просто интересуются. Ну, давайте мы вспомним, как любая олимпиада, участие нашей национальной сборной в любой олимпиаде или какие-то успехи там практически в любом чемпионате, как оно вызывает воодушевление всех наших сограждан. Взоры миллионов, миллиардов людей, они устремлены вот на спортивные достижения. И спорт, он является в каком-то смысле и этическим эталоном. То есть, если мы вспомним там те же там Олимпийские игры, что это там быстрее, выше, сильнее, это стремление там к каким-то достижениям. А по факту оказывается, что очень часто эта сфера, она связана с совершенно неэтичным поведением, с какими-то грязными схемами, с коррупцией, с воровством денег и так далее, и так далее. И, конечно, это неправильно в этом смысле, то есть в каком-то таком немножко таком идеализированном. Вот. Если говорить про более конкретные вещи, то спорт сегодня завязан с огромными деньгами. Это и деньги рекламных бюджетов, которые поступают там, на спонсирование тех или иных мероприятий. Это подготовка крупных мероприятий, таких как олимпиады, чемпионат мира вот, по футболу, про который мы писали, и так далее. Внутри этой индустрии очень много связано денег. Наконец, это вопросы ставок различных. Ну, это может быть очень сильным инструментом присвоения незаконного денег, так и отмывания, какие-то подставные игры и так далее. То есть это реально, на самом деле, очень большой объем финансовых средств и объем коррупции, который заложен, к сожалению, в эту сферу, с которым надо разбираться. И вот этот доклад, он представляет какие-то общие вопросы, он просто как бы, ну, поднимает их на новый уровень, что вот эта международная организация наша, она выпускает этот доклад, подчеркивая глобальность проблемы и ее разносторонность. До этого глобальные такие доклады, которые там International выпускают, они были посвящены, например, таким вопросам, как коррупция в сфере образования, коррупция в сфере медицины, то есть такие важные, безусловно важные, как бы, части такой общественной жизни, человеческой жизни, как функционирование нашего общества. И просто надо понимать, что спорт, он является менее важным, хотя это может быть досуговая сфера, а она огромная, это огромные деньги, и это огромное значение имеет такое моральное для нашего общества.
Вот вы упомянули про идеализированное восприятие спортивных событий, допустим, когда в России была Олимпиада, мне кажется, что очень многие россияне, в общем-то, не хотели слушать про коррупцию при подготовке Олимпиады в Сочи, про какие-то негативные аспекты, мол, не надо портить нам праздник, вот к нам впервые за 30 лет пришло вот такое замечательное мирового уровня событие. Вот как вы считаете, действительно ли в данной сфере граждане, вот, в том числе россияне, скажем так, достаточно низкий уровень готовности принимать информацию о проблемах в спортивной сфере?
Сложно сказать. Я скорее склонен к тому, что там праздник Олимпиады портить не надо. Надо понимать только, что праздник он длится 2 недели, 3 недели. Пока она длится, этот праздник портить не надо, а пока она готовится, и после того, как она готова, уже и проведена, вполне можно поднимать вопрос, а куда пошли деньги, насколько они были эффективно израсходованы, где были нарушения, где были украдены какие-то средства. Идеалистическое восприятие таких крупных мероприятий, оно понятно, с ним ничего не поделаешь, ты с ним делать ничего не надо. Другое дело, что надо работать как бы и вне этих мероприятий, и надо немножко понимать, что социальный контекст, социально-экономический контекст, он уже явно очень сильно изменился между Сочинской Олимпиадой и тем, что будет у нас чемпионат мира в 2018 году. Ну, вопросов, я думаю, что российское общество будет готово задавать намного больше, уже, когда будет чемпионат мира. К тому же, что надо понимать, что вот этот вот большой спорт, типа Олимпиады, типа чемпионата мира, они в очень малой степени, на самом деле, являются благополучателями такого спорта, и в результате чемпионата мира по футболу, может быть, вот в каких-то городах там появится новая спортивная школа для детей. Да? В результате Олимпиады, как бы у нас практически в каком бы то ни было городе России ничего не изменилось, в смысле даже вот доступности спорта, возможности там, ну, там, тех же детских школ или для взрослых какие-то трассы, не знаю. Инфраструктура, она вот появилась только в Сочи, ну, то есть, да, вот мы можем стать благополучателями благодаря тому, что мы там полетим и сможем там покататься на лыжах в Сочи. Например, чемпионат мира по футболу, я не знаю, насколько будет такая же эффективная ситуация, но мне кажется, что люди, они и так были готовы, и вот сейчас, в силу того, что у нас происходит какие-то социально-экономический явный спад, будут готовы задавать много больше вопросов, а что вот нам, какой для нас смысл в этом чемпионате мира? Да, понятно, очень приятно понимать, что твоя страна принимает как глобальное мероприятие, но что вот реально получим мы, граждане, там, наши дети, это такой вопрос. Мне кажется, его россияне готовы уже задавать.
Ну вот вы пишете о том, что Россия не учитывает ошибки и уроки, не извлекает из подготовки к Олимпиаде в Сочи в отношении того, что сейчас происходит с подготовкой к чемпионату по футболу. Не могли бы вы подробнее рассказать, что вы имеете в виду и какие здесь уже наблюдаются нехорошие тенденции?
Мы конкретно в чемпионате мира мы изучали доступность информации вообще о процессах подготовительных. И на самом деле этой информации толком нет. Она собирается по крупицам из разных документов. Это особенности функционирования российского бюджета и вообще как распределяются деньги. Информацию о том, какие проекты где были реализованы, их собирали общественные организации. Например, фонд борьбы с коррупцией. То есть он в итоге представил один из самых полных анализов того, что такой-то объект, у него было потрачено столько-то денег. И такой информации, к сожалению, и в отношении чемпионата мира нет. Не создается какого-то информационного ресурса, не делается доступная информация о том, что происходит. То есть, какая-то недостаточная информационная открытость, хотя она с точки зрения законодательства, она достаточна, то есть вся информация раскрывается. Но с точки зрения некой целесообразности, ее не хватает действительно.
Рассказывал один из авторов доклада о коррупции в спорте, заместитель директора Transparency International России Андрей Жвирблес. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным сюжетам. В США в штате Невада во вторник прошли первичные голосования, так называемые «кокусы», на которых избиратели-республиканцы выбирали кандидата партии в президенты. С большим преимуществом на этих выборах победил Дональд Трамп, набравший около 45% голосов. Оказавшийся вторым сенатор Марко Рубио получил около четверти голосов избирателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Наверняка самым важным результатом голосования республиканцев в Неваде стала очередная победа Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты. Он выигрывает на третьих из четырех первичных голосований, проведенных с начала избирательного процесса. Причем на этот раз его победа выглядит более убедительной. Скорее всего, это объясняется тем, что число тех, кого социологи определяют словосочетанием «рассерженный избиратель», оказалось среди республиканцев Невады большим, чем в Айове, Нью-Гемпшире и Южной Каролине. Большая часть республиканцев, недовольных своим политическим классом, предпочитает Трампа. 6 из 10 опрошенных перед голосованием избирателей Невады выразили недовольство деятельностью федерального правительства. И такое же число хотело бы видеть человека, не принадлежащего к политическому истеблишменту, кандидатом республиканской партии в президенты. Преимущество Дональда Трампа было очевидно даже вне стен избирательных участков. В гигантских очередях на голосование, как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Наталья Мозговая, явно преобладали сторонники Трампа.
Я сейчас нахожусь на участке, который находится в Хендерсоне, штат Невада, и тут стоит тройная очередь. Расстояние тут, я бы сказал, наверное, 300 метров, вот такая очередь растянулась.
Скажите, а вот где вообще все это проходит? Это проходит в школе?
Судя по всему, в гольф-клубе, то есть это такой общинный центр. А вот, например, у меня тут по левую руку стол, где иммигранты из какой-то азиатской страны играют в домино, например. И тут же рядом с ними вот стоит эта огромная очередь, которая двигается. Чуть дальше стоят бильярдные столы.
То есть, они как в Айове заходят, обсуждают, или они просто приходят, сразу голосуют и уходят?
Фокусы предписывают некую дискуссию, то есть выступление представителя какого-нибудь кандидата, который рассказывает немного о его позициях, произносит такую речь, буквально там на 2-3-4 минуты, сколько там регламент предписывает. Но тут просто такое количество людей, что они просто заходят и голосуют. То есть, на самом деле, у входа вот в этот участок стоят люди с плакатами, например, Рубио, Марко Рубио или Теда Круза и так далее, то есть какими-то лозунгами, то есть агитируют, в принципе, до последнего.
А они дают как-то знать о своих предпочтениях? Вам удалось с кем-то поговорить?
Да. На самом деле, мне попались, кроме, за исключением одной семьи, мне попались просто сплошь сторонники Трампа. И, кстати, неожиданно попалась русскоязычная пара, которая приехала 40 лет назад из Киева, которые тоже поддерживают Трампа, потому что, как мне кажется, он говорит очень умные вещи, предлагает очень дельные идеи, а вот все эти его провокационные заявления, по их мнению, это все делается чисто для рейтинга, и само собой как-то отпадет, если он станет номинантом партии. Ну вот сторонник, например, Круза, с которым я поговорила, он был в ужасе от этой перспективы. То есть он просто говорил, ну он же ничего, у него нет платформы, у него нет плана, у него нет ничего, кроме вот этих пустых скандальных заявлений.
Взгляд на Трампа как на случайного политического выскочку, маргинала, взгляд, доминировавший совсем недавно и среди республиканских политиков, и среди экспертов, явно сейчас уступает место беспокойству по поводу все более вероятной победы Трампа на первичных выборах. Беспокойство связано с тем, что он, как считается, не способен выиграть на всеобщих выборах. Вот что говорит социолог, сотрудник Института American Enterprise Карлин Боумен. Опросы общественного мнения позволяют сделать ограниченные выводы. Известно, что практически во всех штатах, за исключением тех, которые представляют оппонента Трампа, он пока держит лидерство. Это далеко не абсолютное большинство голосов. Его электорат составляет приблизительно треть республиканцев. И это позволяет оппонентам надеяться на то, что по мере выбывания из борьбы за номинацию кандидатов-республиканцев, а их все еще пятеро, те 60 с лишним процентов избирателей отдадут свои голоса оппоненту Трампа. Но я совершенно не уверен, что никто из этих избирателей не перейдет на сторону Трампа и число его сторонников не увеличится. А как вы все-таки объясняете неожиданную для многих популярность Трампа среди значительного слоя избирателей? Отвечая на вопросы социологов во время первичных выборов, большинство избирателей республиканцев заявили о том, что они чувствуют, что партийный истеблишмент их предал. Они считают, что руководство партии не предлагает решений проблем страны, созвучных их представлениям о том, что правильно и неправильно. Их раздражает, что республиканское большинство в Конгрессе ничего не делает для улучшения экономики страны. Их раздражает то, что США выглядят слабыми на международной арене. Их тревожит потеря рабочих мест, их тревожит проблемы иммиграции, и Дональд Трамп искусно играет на этих настроениях, на этом общем недовольстве. Поэтому, на мой взгляд, сейчас будет очень трудно остановить Трампа. Если Трамп действительно совершит то, что кажется многим невозможным, и добьется номинации, будут у него шансы одержать верх на президентских выборах, если его оппонентом будет Хиллари Клинтон? Что на этот счет можно узнать из опросов общественного мнения? Я думаю, что шансы у него есть. На мой взгляд, он может получить голоса значительной прослойки демократического электората. Людей, недовольных экономической ситуацией, представителей рабочего класса, с небольшими доходами, без высшего образования. В потенциальном противостоянии Хиллари Клинтон и Дональда Трампа она без сомнений является фаворитом, но она не обладает подавляющим преимуществом. Пока ни Трамп, ни Клинтон не популярны у среднестатистического американского избирателя. Негативный рейтинг Клинтон составляет 51%, Трампа 58%. На вопрос о том, кого они предпочтут, Трампа или Клинтон, на всеобщих президентских выборах, около 45% опрошенных предпочитают Клинтон, около 42% Трампа. Разрыв небольшой, но Хиллари, скорее всего, победит, говорит Карлин Боумен из Института American Enterprise. Феномен Дональда Трампа не столь уж уникален в американской политической системе, так считает Джон Сэмплс, политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона. В 1992 году, когда от республиканской партии кандидатом в президенты был Джордж Буш-старший, претендовавший на второй срок, Росс Перо, миллиардер, предприниматель с консервативными взглядами, выставил свою кандидатуру как независимый кандидат, но он мог стать в иной ситуации кандидатом республиканцев. Главный тезис Перо состоял в том, что Америка должна жить по средствам, страна не может позволить себе гигантские долги, но он также выступал в роли человека со стороны, в роли борца с политическим истеблишментом, защищающим свои собственные интересы. Это был актуальный лозунг во время рецессии, и он получил 20% голосов на президентских выборах, выдающийся результат. В том, что касается Трампа, то он, помимо всего прочего, может быть привлекателен для тех республиканцев, кто занимает консервативные позиции по ряду традиционных вопросов, таких как ограничение нелегальной иммиграции, скепсис в отношении свободных рынков, невмешательство государства в личную жизнь американцев, но при этом были бы не против расширения социальных расходов, повышения налогов. При наличии сильного явного претендента на номинацию от республиканской партии, Трамп с подобными взглядами оказался бы явным кандидатом меньшинства. Но в нынешних уникальных условиях, когда возможность получения партийной номинации открыта для многих, обстоятельства сложились крайне благоприятно для него. А как бы вы охарактеризовали отказ Джеба Буша от борьбы за номинацию? Еще прошлой весной ведь он считался фаворитом, Он собрал больше всех денег, около 150 миллионов долларов, в свой предвыборный фонд. Я бы сказал, что невозможно собрать достаточно денег, чтобы изменить настроение избирателей, если ваша кандидатура не отвечает запросам времени. Буш олицетворял собой истеблишмент. И если некогда это выглядело привлекательным качеством в глазах избирателей республиканцев, то нынешний год оказался совершенно неподходящим для такого кандидата. Говорит Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сейчас в нашем эфире новости экономики. Новое падение реальных доходов населения в России в начале года оказалось почти рекордным с начала кризиса. Чуть большим оно было лишь в мае. Реальные зарплаты в стране сократились почти на 10% в 2015 году. В прошлые кризисы мы такого не видели, признал министр труда и социального развития России. Вслед за доходами населения рухнул и потребительский спрос в стране, а это главная составляющая ее экономики. И какого-то чудодейственного средства восстановить этот спрос в короткие сроки просто не существует, отмечает бывший министр экономики России Андрей Нечаев, с которым побеседовал мой коллега Сергей Синенский.
В 2015 году общие расходы россиян превысили их текущие доходы. Такого не было почти 20 лет. Другими словами, население было вынуждено все более активно тратить собственные сбережения. И пока нет никаких признаков того, что в 2016 году его доходы вновь превысят текущие расходы. Но на долю частного потребления в России приходится более 50% общего объема национальной экономики. И резко сократившийся из-за падения доходов населения частный спрос означает лишь еще больше спад доходов российских предприятий, тех самых доходов, из которых в итоге их работникам и выплачиваются зарплаты. Получается своего рода замкнутый круг. В лучшем случае нас ждет несколько лет, если не рецессии, то по крайней мере стагнации, полагает бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ну, это действительно замкнутый круг. Падение потребительского спроса, оно снижает темпы экономического роста в целом, ну и, соответственно, доходы предприятий. Здесь никакого чудодейственного средства нет, кроме, может быть, одного фактора, связанного с потребительским кредитованием. Многие годы быстрый рост потребительского кредитования был дополнительным стимулятором потребительского спроса в целом. Прошлый год был первым, по крайней мере, за последние где-то 15 лет, когда произошло не сокращение темпов роста потребительского кредитования, а абсолютное сокращение потребительского кредитования. Поэтому, наверное, Центральный банк мог бы предпринять определенные усилия, в частности, изменив регулятивные требования, изменив оценку рисков, для того, чтобы простимулировать возврат к росту потребительского кредитования и через это к росту потребительского спроса. Потому что напрямую повысить потребительский спрос государство сейчас не может. Ну и, безусловно, меры по снижению инфляции. Но какого-то вот такого чудодейственного ключика, я думаю, что его просто не существует, который за короткий промежуток времени резко повысил бы потребительский спрос.
После кризиса 2008-2009 годов именно рост доходов населения, прежде всего за счет постоянного повышения зарплат бюджетникам, а следом и в других секторах, во многом и обеспечил восстановление роста экономики России. Впрочем, он оказался недолгим, но это отдельный разговор. Сегодня денег на подобное стимулирование в бюджете нет. Но, как время от времени предлагают некоторые эксперты, государство могло бы пойти на значительное увеличение объема государственного долга, коль скоро он сегодня в России минимален по сравнению с другими странами. По отношению к общему объему ВВП, он, например, в 6 раз меньше, чем даже средний для 19 стран еврозоны. А за счет вырученных от продажи новых гособлигаций денег можно было бы, мол, расширить госрасходы, не увеличивая при этом дефицит самого бюджета. Впрочем, в целом у такой идеи и противоположны. Противников, хоть отбавляй, и тоже по понятным причинам.
Здесь все-таки нужно различать внешний долг и внутренний, на каких рынках вы собираетесь заимствовать. Если говорить о внешнем долге, действительно прямой долг правительства и Центрального банка, он сравнительно невелик и превышает 50 миллиардов долларов. Но примерно 52% общего российского долга – это долг госбанков, госкомпаний, госкорпораций. Трудно себе представить, что государство, скажем, допустит банкротство по внешним обязательствам «Газпрома» или «Роснефти» или «Сбербанка» и их переход в руки частных западных кредиторов. Точно так же трудно себе представить, что государство может согласиться на то, что какие-то крупные формально частные компании, типа Норильского никеля или Лукойла, если, не дай бог, они допустят непогашаемую задолженность по внешним займам, что оно допустит их переход в руки частных западных кредиторов. Поэтому подавляющая часть российского внешнего долга, который сейчас составляет порядка 500 миллиардов долларов, это фактически суверенный долг, и он превышает валютные резервы страны. Плюс это санкции, фактически заимствовать на, собственно, западных рынках, американском и европейском, мы почти не можем. Поэтому остаются только азиатские рынки, но Китай, он не рвется никого особенно кредитовать, кроме Соединенных Штатов Америки, где он покупает государственные казначейские бумаги. Другие страны, ну, просто не обладают достаточными объемами свободного капитала, чтобы можно было всерьез рассчитывать там на крупные заимствования. Поэтому этот источник, он как бы присутствует, но рассчитывать на него в каких-то крупных размерах не приходится.
Остается внутренний рынок, пусть и гораздо более скромный по объемам возможных заимствований. Некоторые эксперты полагают, что новые выпуски гособлигаций купили бы прежде всего крупнейшие госбанки.
Ну, во-первых, нельзя сказать, что он невелик. Он превышает 4 триллиона рублей. Это уже сумма, сопоставимая, скажем, с суверенными фондами правительства. Но самое главное, что он очень резко рос в последнее время. И здесь есть одна очень серьезная опасность. Если сейчас государство выйдет на внутренний рынок с серьезными объемами заимствований, это и без того тяжелую ситуацию с кредитованием бизнеса усугубит еще больше. Потому что из-за более высоких рисков ставки для частных заемщиков станут еще больше, если появится такой конкурент в качестве заемщика, как государство. Сейчас и так высокие ставки по кредитам, многие эксперты выдвигают это вообще в качестве главной причины всех российских бед в части экономического роста. Поэтому, если появится вот такой мощный фактор, который будет способствовать еще большему повышению ставок, ну, тогда мы, наверное, на экономическом росте можем в значительной степени поставить крест. И даже если представить себе, что вот насчет наращивания госдолга они сумеют сохранить дефицит бюджета, но увеличить при этом общие его расходы и таким образом стимулировать повышение доходов бюджетников и потребительский спрос, я далеко не уверен, что здесь итоговое результирующее будет в пользу спроса.
В последние десятилетия многие страны мира предпринимали попытки вывести национальные экономики из очередных кризисов за счет реализации неких крупных проектов с участием государства. В какой степени такие меры применимы сегодня в России?
Эти инструменты наше государство уже в значительной степени использовало. И довольно активный инвестиционный спрос последних лет, он был связан не с частными инвестициями. Он был связан именно с государственными инвестициями, включая такие мегапроекты, как саммит АТЭС и гигантское строительство на острове Русский, Олимпиада. Ну, сейчас чемпионат мира по футболу является таким мегапроектом. Крым, безусловно, стал самостоятельным мегапроектом с точки зрения расходования бюджетных средств. Но проблема в том, что у государства просто нет для этого ресурсов. Сейчас главная проблема – это как привести бюджет в соответствии с экономическими реалиями и как правильно выбрать приоритеты, какие статьи бюджета можно менее болезненно сократить, как выявить наиболее неэффективные бюджетные траты, чтобы их сократить. Поэтому возможности для вот такого а-ля кейнсианского стимулирования экономического роста за счет государственного спроса, они не столь велики.
Кризисы 1998 и 2009 годов отличали быстрый и глубокий спад в российской экономике, но и быстрое возобновление ее роста по достижении дна. И потому, как в итоге выглядит траектория экономического роста на графиках, такое развитие событий называют V-кризисом по форме латинской буквы V. По аналогии, нынешние называют уже L-кризисом по форме форме латинской буквы L, то есть когда за спадом следует весьма длительное восстановление. По этой логике и внутреннее потребление в России будет восстанавливаться очень медленно, годами. Если, конечно, не случится вдруг, скажем, резкого взлета цен на нефть.
Ну, я не уверен, что экономика достигла своего дна, хотя если каких-то экстраординарных событий их не произойдет, то темпы падения, конечно, замедлятся. Хотя, если будут апокалиптические прогнозы, что цена нефти может опуститься там до $20 за баррель, то это будет, конечно, серьезнейшим испытанием для российской экономики. И с учетом того, что все больше оснований полагать по внешнеполитическим соображениям, что и 2016 год Россия тоже проживет в режиме экономических санкций, которые, конечно, становятся все более болезненными. Поэтому я думаю, что дно не достигнуто, хотя мы слышали от разного рода высокопоставленных лиц, вплоть до президента, бравурные рапорты о том, что дно или такой антипик кризиса пройден еще с конца апреля. И ожидание начала экономического роста, ну вот пока этот рост все отодвигается и отодвигается. И в лучшем случае, я полагаю, что нас ждет несколько лет, если не рецессии, то, по крайней мере, стагнации. Соответственно, будут бюджетные проблемы, с одной стороны, поэтому рассчитывать на серьезный рост доходов бюджетников или серьезную индексацию пенсий пенсионеров не приходится. С другой стороны, понятно, что стагнация в экономике – это и стагнация в частном секторе. Соответственно, рассчитывать там на рост зарплат тоже не приходится. То есть, если говорить в терминах букв латинского алфавита, вот эта L-образная кривая, она будет иметь такое протяженное дно, протяженную нижнюю линию.
Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
С ним беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Полгода назад, в сентябре, Эстония, первая среди стран Балтии, запустила общественный телеканал, вещающий на русском языке. Сделано это было, чтобы предоставить людям, общающимся дома на русском, актуальную местную информацию, не заряженную пропагандой российских федеральных телеканалов. За счет ЭТВ+, за последние полгода доля русскоязычного населения Эстонии, которая смотрит телеканалы эстонской национальной телерадиовещательной компании, хотя бы 15 минут в неделю, увеличилась на 15 с лишним процентов. Однако по такому показателю, как дневная доля аудитории, новый телеканал плетется в хвосте у лидеров эфира Первого Балтийского канала, РТР Планета, НТВ Мир и даже у РЕН-ТВ Эстония. Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, летом 2014 года эмигрировавший из России в Эстонию, остро критикует подход эстонских коллег с ЭТВ+, к подаче материала и формированию контента. Телеканал носит в основном развлекательный характер – кулинарные шоу, путешествия, викторины и прочее. Единственное ток-шоу на острие можно назвать политическим. В нем иногда присутствует мягкая критика эстонского правительства по вопросам приема беженцев или обсуждается рост национализма в стране. Но имя Путина – табу, о нем не говорят никогда. Страх растерять аудиторию, которая настроена в основном пророссийски, сковывают все русскоязычные СМИ Прибалтики, считает Артемий Троицкий. С ним беседовала Мария Кугель.
Вы уже довольно давно живете в Эстонии. И можете сравнить состояние русской аудитории в Эстонии и в России. Как вы оцениваете разницу?
По-моему, уже довольно популярной стала байка о том, что русские в Эстонии, да и в Латвии тоже, наверное, не больше путинисты, чем русские в России. Это имеет вполне логичное объяснение. Русские в России, как бы они, скажем, не любили президента Путина, или как бы они не орали «Крым наш», тем не менее, они знают реальную обстановку в России. Они знают, что такое русские менты, они знают, что такое русская коррупция, они знают, что такое русское здравоохранение, образование и прочее. В этом смысле Россия продолжает преподносить такие прелестные подарки, вроде сноса киосков недавнего в Москве. Люди, которые живут в России, это знают. И поэтому, с одной стороны, да, они могут быть крымнашистами, с другой стороны, они ненавидят чиновников, ментов, российские суды и прочее, и прочее. В этом смысле у них иллюзий нет. Что касается, до, не скажу всех, но очень многих русских в Прибалтике, то все их представления о России основаны на том, что они видят по федеральным телеканалам. Вот, а это, естественно, такая большая красивая сказка. Поэтому они уверены, что все у нас хорошо и правильно. В этом есть некоторая разница, которая мне представляется довольно забавной.
Забавный или опасный?
Я не знаю, для кого это опасно, честно говоря, поскольку носители такого видения России, в общем-то, в Эстонии определенно особого влияния на жизнь этой страны не имеют. Это люди, которые живут своей обособленной жизнью, как правило, в районах компактного проживания, смотрят русские телеканалы, не владеют или плохо владеют местным языком, карьер не делают и тихо проживают или доживают свою жизнь.
Это маргиналы, по большому счету?
Нет, почему? Это не маргиналы, это могут быть вполне себе опрятные, скажем, пенсионеры, это могут быть какие-то представители рабочего класса или сферы услуг. Но в любом случае это люди, которые не принимают никаких решений в плане того, что в той же Эстонии происходит.
Инструментом гибридной войны они же могут быть?
Я не думаю, что они могут быть инструментом гибридной войны, потому что я вообще не вижу смысла для России вести какую-то гибридную войну в Эстонии, равно как и не гибридную. Это пропащая для России территория. Если есть какие-то русские, которые надеются на то, что в странах Балтии повторится в той или иной степени крымский вариант, но это просто идиоты.
А что касается журналистики, которую им нужно предоставить, ну, как русским в Эстонии, там, скажем, так и русским в России, вы считаете, она должна быть пропагандистской, контрпропагандистской или просто независимой?
Я считаю, что журналистика должна быть а. свободной, б. качественной. Все, никаких других ярлыков я на журналистику повесить не могу. Ну и, естественно, честной. Честная, свободная, качественная. Кто там за этим стоит, это уже личное дело каждого журналиста.
Ситуация показывает, что честная, качественная журналистика просто не конкурентоспособна сейчас. Вот недавно один польский эксперт рассказывал, что в Польше несколько порталов, небольших прямо у него на глазах, буквально за год поменяли модель на крайне националистическую или пропутинскую, просто потому что можно использовать пропагандистские лозунги, они очень яркие и больше кликов, больше трафика обеспечивают. Как вообще вот может журналистика качественная конкурировать с журналистикой эмоциональной и громкой?
Я думаю, что качественная и талантливая журналистика всегда может конкурировать с любой, пусть даже самой броской дешевкой. Ну вот пример, который, вы, по-видимому, касается каких-то сугубо коммерческих порталов, ну, естественно, имеется желтая пресса, имеется качественная пресса. У таблоидов всегда тиражи выше, чем у качественных газет. Но это вовсе не означает, что вот они имеют право на существование, а качественные газеты умирают и загибаются. Я не считаю, что идет какой-то выживание качественной журналистики из поля журналистики. Нет, это не так.
А что касается осознанного или намеренного выживания журналистики пропагандой, это имеет место?
К сожалению, в России это уже произошло. И в России честных профессиональных журналистов осталось очень-очень немного. Сфера их деятельности крайне ограничена, то есть можно буквально по пальцам на двух рук пересчитать те медиа ресурсы, где честная журналистика у нас еще водится. Другое дело, что пропаганда, это опять же, это тоже не мейнстрим журналистики, на мой взгляд. Мейнстрим журналистики – это развлекательная журналистика. Что касается пропаганды, да, естественно, какое-то время ее в России вообще не было. Вот, или почти не было. Там, скажем, ее почти не было в 90-е годы, ее было очень мало в начале нулевых годов. Последние годы она появилась, она очень щедро финансируется, но я не сказал бы, что она полностью вытеснила с собой все остальное. На мой взгляд, скажем, если взять советские средства массовой информации, то объем пропаганды там был больше. Единственный наш масс-медиа, который сейчас, я думаю, оставил уже совок позади в плане интенсивности и объема пропаганды, это телевидение. Вот все остальные, скажем, радио, пресса и так далее, они как были, так и есть.
А что касается мейнстрима, развлекательной журналистики, развлекательных информационных ресурсов, то есть они по объему преобладают или по воздействию на массы? И не видите ли вы, что они берут на вооружение какие-то пропагандистские мотивы просто потому, что это тренд такой?
Я честно скажу, что я небольшой знаток вот всей этой попсовой журналистики. К тому же ее из журналистики-то можно назвать с некоторой натяжкой. Тяжкой.
Воздействовать по читателям можно с ее помощью?
Воздействовать можно, но это сродни компьютерным играм даже, я бы сказал, а не журналистике. Ее очень много, она может какими-то своими фрагментами, да, она может залезать в поле как пропагандистской журналистики путинской, но, кстати говоря, также и в поле какой-то разоблачительной журналистики. Скажем, я считаю, что Леша Навальный своим антикоррупционным фондом пытается и не безуспешно играть тоже вот на этом желтом поле. Я считаю, что это очень правильно.
То есть это поле для партизанщины, для обеих сторон?
Я считаю, что это весьма плодородная почва для того, чтобы зарабатывать посещения, лайки, шеры, потому что люди на самом деле, причем во все большей степени, по-моему, уходят, скажем, из сферы влияния телевидения в цифровые сферы и в сетевые ресурсы. А сетевые ресурсы, они, естественно, построены по совершенно иным принципам, нежели радио, телевидение или газеты. Они гораздо более атомизированы, там гораздо больше такой индивидуальный элемент, и, соответственно, там гораздо сильнее настроенность человека на то, чтобы не только получать информацию, но и как-то интересно, прикольно проводить время.
Больше фана, да?
Да. Я считаю, что это надо использовать вовсю.
То есть вместо пропаганды пусть лучше будет фан.
Пропаганда убийственна вообще. Пропаганда – это смерть. Фан – это, в худшем случае, медленная смерть. То есть я сочувствую тем людям, которые играют в компьютерные игры. Я, скажем, ни разу в жизни не играл в компьютерные игры, потому что я знаю, что это просто очень эффективный и сладкий способ убийства времени. Так что я-то небольшой любитель и практически не пользователь сетевого фана. Но сравнивая с распятыми мальчиками и изнасилованными девочками, я, конечно, скажу, ребята, да хоть утоните вы в своих компьютерных этих прибамбасах.
Скажем, в Эстонии или в Латвии просто на русскую прессу нету денег. Читатели, зрители начинают потреблять русскую пропаганду в чистом виде. Как вы считаете, есть тут выход какой-нибудь?
Вообще, может быть, один хороший выход, на мой взгляд, достаточно оправданный. Хотя я уверен, что многие фундаменталисты открытого общества и свободного рынка были бы против. Но я лично не сильно огорчился бы, если бы русская пропаганда, скажем, в тех же странах Балтии, где явно обстановочка не самая лучшая, если бы она была бы тут просто запрещена. По крайней мере, сковырнуты все эти лживые телевизионные каналы. Если я целиком полностью за свободу слова, то я категорически против свободы лжи. Поскольку все наши телеканалы федеральные врут, для меня это достаточный аргумент для того, чтобы, по крайней мере, серьезно поставить вопрос о том, чтобы вымести их из Европы сраной метлой.
А что же тогда они будут потреблять взамен?
Это их проблемы.
То есть вы не считаете это проблемой как таковой, что русским нечего читать и смотреть на русском языке?
Я считаю, что лучше ничего не читать и ничего не смотреть. Если проводить ассоциацию с едой, я считаю, что лучше ничего не есть, чем есть яд.
С Артемием Троицким беседовала Мария Кугель. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».